Сегодня мы вернемся к жизненно важной теме. Теме прощения. Итак, в прошлой беседе мы остановились на том, что нам необходимо научиться понимать самих себя и объективно судить о других, чтобы не обвинять их несправедливо. После того, как вы разложили по полочкам конфликт и оценили свои чувства, надо сделать следующий шаг. Попытаться понять другого человека. У французов есть такая поговорка: «Все понять, значит все простить». В этих словах много правды. Если вам ясна суть, проблема может исчезнуть сама собой. Но это еще не все. На пути прощения понимание помогает нам разобраться, какие поступки могут быть оправданы, а какие нуждаются в прощении. Поняв суть проступка, оскорбившего меня, я могу сказать: это была случайность, это чистое недоразумение. В этом никто не виноват. Вы находились под влиянием того-то и ничего не могли изменить. Вы не могли знать, что я обижусь. Поняв все, я вас прощу. Внутренний голос справедливости как бы говорит мне: здесь не на что обижаться. С другой стороны, опять-таки все поняв, я могу обвинить вас. Вы были бестактны. Вы не пытались понять меня. Вы несправедливо поступили. Несмотря ни на что, вам следовало держать себя в руках. Осуждая чей-либо поступок, мы часто говорим: ты взрослый человек, ты прекрасно знаешь, что существуют вещи, признанные в мире правильными или неправильными. Ты должен сделать вывод для себя. Я считаю, что ты ответственен за этот поступок. Прощая безнравственный поступок, мы обычно говорим обидчику: я о тебе плохого мнения, я презираю тебя, я не считаю тебя достойным моего возмущения. Оправдав все, что можно оправдать, выяснив все, что нуждается в прощении, вы должны сказать: да, ты совершил этот проступок, я прощаю тебя. Я не буду держать зла на тебя. Впредь я буду доверять тебе так же, как и прежде. Лишь в этом случае можно говорить об истинном и полном прощении. Зачастую сделать это выше наших сил. Все-таки давайте еще раз рассмотрим шаги к прощению. Вас кто-то обидел. Вы осознали случившееся и разобрались в своих чувствах. Вы попытались понять обидевшего вас человека и можете его в какой-то мере оправдать. И все же на сердце осталось что-то, что вы простить не в силах. Как вы находите в себе силы и волю простить вашего обидчика? Боитесь ли вы, что примирение не состоится и отношения уже никогда не будут восстановлены? Или все зависит от другого человека, того, кто вас обидел? А если он искренне извинился и заставил вас почувствовать прилив великодушия, вы простите? Или, может быть, зависит это от степени вашей заинтересованности в прощении? Самое главное значение при прощении имеет любовь. Если мы любим человека, то постараемся удержать его возле себя. Если он нам дорог, Мы не можем выбросить его из нашей жизни, как поношенную одежду. Потеря его для нас равносильно потере пальца. Многие из нас учатся прощать, еще будучи детьми. Мы учимся этому у наших родителей и воспитателей, которых любим и в которых очень нуждаемся. Мы постоянно совершаем проступки и ошибки, за которые нас прощают. Таким образом, мы приобретаем опыт быть любимыми и прощенными. Опыт, который в свою очередь помогает нам в дальнейшей жизни любить и прощать. Подрастая, мы узнаем, что взрослые тоже несовершенны. Они признают, что порой неправы, и мы прощаем их. Это даже сближает нас. Мы чувствуем себя равными. Бывает, что по каким-то причинам мы плохо усвоили этот урок в детстве. Мы не чувствуем, что любовь может победить обиду, и нам трудно доверять и тяжело прощать. Если так обстоит дело, то нам следует поговорить об этом с человеком, которому мы можем излить душу. Никогда не поздно начать учиться любить. Но теплые чувства любви – это еще не все. У нас не может быть близких отношений со всеми людьми, хотя Бог и заповедал нам любить всех. Христос выражает главное требование Бога к нам в следующей заповеди. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоим, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Это означает, что для Бога каждый человек драгоценен и важен. Все люди ему одинаково дороги. Это основное условие, при котором чувство любви может развиться и расти по мере того, как мы ближе узнаем человека. Когда Гордон Уилсон заявил, что он прощает террористов, убивших его дочь, он не знал, кто они. Он испытывал страшную боль от потери любимой дочери. Впереди был долгий путь прощения. Он лишь сделал заявление о своей вере в то, что террористы были для Бога драгоценными человеческими существами. Как бы виновны они ни были, тем самым он выразил свою веру в то, что простить убийц можно. Когда пастор Сан объявил о своем желании усыновить убийца сына, он верил, что Бог поможет ему. Он верил Богу, любовь которого может сделать человека любимым и способным любить. В глубине души большинство из нас разделяют мнение, что все люди одинаково достойны любви, несмотря на слабости и недостатки. Когда с нами происходит что-то ужасное, и мы испытываем желание ненавидеть и мстить, мы как бы делаем вызов нашей вере и нашим ценностям. Мы отступаем и спрашиваем, верно ли прощать в данном случае. Существуют ли в самом деле обстоятельства, когда прощение невозможно? Одно дело, когда вы прощаете нанесенную вам обиду, и совершенно другое, когда страдают от обиды другие. Что стало бы со справедливостью, если бы мы все прощали? В 1986 году в Лондоне произошел такой случай. Три грабителя в поисках денег ворвались в дом. Найдя мало ценностей, они очень разозлились. Двое из них жестоко изнасиловали дочь, а ее молодого человека и отца связали и избили спортивной битой. Первой реакцией этой христианской семьи было простить. «В тот момент, когда это случилось, прощение было естественно», сказала девушка в интервью по радио. Позже мне было очень трудно простить, но осознав, что непрощение погубит меня, я простил. Спустя 11 месяцев трое грабителей предстали перед судом. Судья лишь слегка коснулся изнасилования, сделав акцент на грабеже. По мнению судьи, семья сумела достойно пережить тяжелое испытание, поэтому страдания жертвы были, по его мнению, не так уж велики. Отец девушки выступил категорически против такого подхода. Он считал его несправедливым. Он не видел противоречия между его личным заявлением «Я прощаю их» и требованием вынести приговор по справедливости, то есть в той мере, в какой преступники его заслужили. В некоторых семьях родители, наказывая своих детей, не прощают их, что чревато негативными последствиями. В хорошей же семье, когда все позади, отношения нормализуются, вина забыта, ребенка снова любят и ласкают. Мир взрослых людей нуждается в законах. Необходимо, чтобы соблюдалась справедливость. Приговор должен быть беспристрастным. Человек, наделенный властью, может испытывать большую любовь и симпатию к виновным и стремиться оправдать их. Тем не менее, он должен тщательно взвесить, как это может отразиться на других людях. Если мы говорим, глядя на хулигана, бедняжка, он ничего не может с собой поделать, у него было трудное детство, то тем самым мы заявляем его жертвам, что они как люди ничего не значат и поэтому не могут быть защищены. Одновременно мы неверно судим о преступнике, подчеркивая, что презираем его и ждем от него только плохого. В Евангелии описывается такое событие. Однажды в городе Филиппы апостол Павел был избит и брошен в тюрьму. На следующее утро судьи прислали указ об его освобождении. Павел хорошо знал права римлян. Он мог простить людей. Часто писал он письма людям, убеждая их великодушно прощать. В этом же случае он оставался в тюрьме до тех пор, пока судьи не пришли просить у него прощения. Прощение является основой христианской веры и справедливости. Однако прощение не должно стать способом наиболее простого решения проблемы. Наш святой долг – до конца поддерживать справедливость в мире. говорит: «Конечно, я прощу его, но ему следует попросить меня об этом. Почему я должна делать первый шаг?» Он говорит: «Я очень хочу просить прощения, но я не решаюсь зайти к ней». До сих пор мы рассматривали прощение с точки зрения обиженного человека. Если мы хотим полностью восстановить хорошие отношения, то нельзя забывать, что прощение – это лишь половина дела. Необходимо, чтобы тот, кто нанес обиду, раскаялся. Прощение в сочетании с раскаянием ведет к примирению. Простить означает искренне простить обиду, отказаться от всех претензий на возмещение, навсегда забыть обиду. Раскаяться означает просить прощения, возместить ущерб, не чувствовать больше вины и стыда. Раскаяние дается порой так же трудно, как и прощение. Оно тоже должно происходить постепенно. Раскаяние успокаивает чувства. Вина и стыд жгут душу так же сильно, как обида и гнев. Некоторые люди не признают за собой никакой вины и скрывают ее. Другие, напротив, преувеличивают свою вину и казнят себя муками раскаяния. Раскаяние означает понять чувство обиженного. Одно и то же событие разными людьми воспринимается по-разному. Раскаяние требует уважения и любви к другому человеку. У него что, нет чувства юмора? Да что она так нервничает из-за пустяков? Попытка представить обиду как нечто незначительное или как шутку унижает пострадавшего. Следует ли признаться открыто? «Дороти, дорогая, я чувствую, что я действительно должен просить у тебя прощения. Я ведь подозревал тебя после твоего обеда с Клиффордом. Уверен, что все это было зря. Прости меня, пожалуйста, за мои ревнивые мысли». Иногда в форме извинения можно искусно высказать человеку свой гнев или критику. И в этом есть своего рода опасность. Надо исходить из принципа, что степень гласности должна зависеть от ситуации. Тяжелые, мрачные мысли вы должны оставить при себе. Проступок, например, воровство, который бросает тень подозрения на невинных людей, нуждается в гласности, чтобы восторжествовала справедливость. А факт прелюбодеяния? Очень трудный случай. Это сугубо личное дело, куда вовлечены два человека. Дон всегда верил Эльзе, и она доверяла ему. Он глубоко сожалел о той ночи в Вене, когда согрешил с женщиной. Одиночество толкнуло его на это. Дон очень желал признаться Эльзе в содеянном и получить ее прощение и утешение. Но он боялся, что она будет убита этим и не сможет больше доверять ему. А кроме того, она стала бы волноваться, не заразился ли он. Можно было бы никогда не вспоминать об этом проступке, если бы не страх перед болезнью. Прежде чем решиться на признание, вы должны взвесить то облегчение от освобождения, которое вы получите при этом, и ту боль, и те страдания, которые можете причинить этим своим близким. В своих неудачах и ошибках можно всегда признаться Богу. Лучше всего начать раскаяние с молитвы. Оставив свою уязвленную гордость, мы можем предстать перед Богом, который сострадателен и великодушен, медлен в гневе и преисполнен любви, который не наказывает нас за грехи наши и не воздает нам по вине нашей. Примирившись с Богом, положитесь на Его помощь. Он поможет вам найти самый мудрый способ примириться с другими. что, если виновная сторона не желает сказать «прости»? Возможно ли одностороннее прощение? Прощение человеку, не признающего своей вины. Без обоюдного прощения отношения восстановить нельзя. Убедившись, что примирение невозможно, мы можем продолжать любить этого человека, оставаясь в ссоре с ним. Бог делает именно так. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Мы можем совершить первые шаги к прощению, разобраться в своих чувствах, трезво оценить случившееся, увидеть в обвинившем вас человека. Затем мы можем обязать себя любить этого человека, что означает полный отказ от ненависти и мести. Если мы встретим врага, который голоден, мы накормим его. Если встретим раненого, перевяжем его раны. Но если встретим человека, желающего причинить зло, мы приложим все наши силы, чтобы помешать ему это сделать. Любовь может быть нежной и милосердной, но она может быть и преисполнена справедливым гневом. И Иисус очень хорошо показал нам эти две стороны любви. Он был приветлив с людьми, обиженными обществом, с неудачниками, презираемыми всеми. Он открыто высказал свое негодование по отношению к самоуверенным властителям, которые, не задумываясь над тем, что делали, облагали бедный люд непосильными налогами. Гнев может служить благим целям, если направлен на спасение другого. Как только чувство гнева начинает возвышать нас над окружающими, он становится опасным. Если мы чувствуем, что гнев не способен ничего изменить к лучшему, то должны от него освободиться. Прощение умершему. Члены одной семьи были, казалось, крайне рассержены на шефа похоронного бюро из-за того, что он назначил похороны Георга на столь ранний час. На самом же деле они были разгневаны другим. Необходимостью сделать грустные лица по поводу смерти Георга, в то время, как они годами ждали его смерти. Гнев и вина смешиваются с болью и горем, когда умирает человек, обидевший вас. В этой ситуации гнев никаким благим целям служить не может. Осознайте это и избавьтесь от гнева. Дайте сказать слово времени. Теперь уже некуда торопиться. Разберитесь в своих чувствах печали и гнева. Предайте покойного в руки Божьи. Постарайтесь постепенно восстановить в памяти те времена, когда этот человек был уважаем и любим вами. Будьте благодарны за все то хорошее, чему вы научились от него, даже страдая. Прощение при разводе. Покинутым мужу или жене необходимо какое-то время, чтобы разобраться в своих чувствах. Возмущение тем, как с ним или с ней поступил партнер, должно исчезнуть. В противном случае трудно сохранить правильный взгляд на происшедшее и не впасть в отчаяние. Очень страдают от развода дети. Они хотят жить в мире с покинувшим их отцом или матерью и продолжают любить их по-прежнему. Развод очень часто бывает тяжелее самой невосполнимой утраты. Обычно схема чувств при разводе выглядит так. Страдание. Гнев. согласие отпустить партнера. Однако всегда существует опасность, что в новом браке конфликты вновь могут привести к разводу. Но только не говорите мне, что виноваты оба, когда брак распадается, говорит Анна. Я вполне понимаю ее. В этот момент она очень тяжело переживала жестокий уход своего мужа после 25 лет супружеской жизни. Но по прошествии времени я все же хочу сказать Анне. Если супруги хотят найти примирение, то таких понятий, как правый и виноватый, просто не существует. Когда двое горячо любят друг друга, они признаются во всех своих грехах и слабостях. Их сердца готовы нести муки любви и открыты для великой радости. Простить вовсе не значит разобраться в прошлом и похоронить его. Прощение – это возвращение доверия. Оно означает: я буду по-прежнему откровенен с тобой. Я не стану создавать препятствия нашим отношениям. Если ты вновь споткнешься, я снова прощу тебя. Мы не можем перевоспитать наших любимых в соответствии со своими требованиями. И не только в семейных отношениях трудно провести черту между обиженным и виноватым. Во многих случаях мы обижаем других так же часто, как бываем обижены сами. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Необходимо иметь в виду, что прощение не всегда возвращение к старым отношениям. Иногда обида возникает по той причине, что вы позволяли своему другу слишком много требовать от вас. Это должно быть выяснено в процессе примирения, и впредь вы должны научиться отказывать. Это тоже тяжелый путь. Вашему другу, возможно, будет трудно смириться с этими ограничениями. Вас могут упрекнуть в том, что вы не простили. Вполне вероятно, что понадобится много терпения, прежде чем отношения с этим человеком начнут снова налаживаться. Возможно, примирение вообще не состоится. Истинное прощение означает отказ от всех претензий. Искреннее раскаяние, в свою очередь, подразумевает желание по мере возможности исправить ситуацию. Если вы действительно верите, что человек дороже материальных ценностей, то никакая плата не сможет возместить причиненное зло. В основе прощения лежит великодушие. Оно должно быть добровольным. Нельзя держать обиду на кого-либо бесконечно долго. В автомобильной катастрофе, случившейся из-за бешеной гонки Дика на машине, его брат Джек лишился обеих ног. Джек сказал, что простил Дика, но когда месяцы, проведенные Джеком в инвалидной коляске, превратились в годы, Дик почувствовал, что его заставляют платить и платить. О, как бы он хотел быть богатым! Он смог бы заплатить Джеку много денег и навсегда покинуть дом, представляющий собой сплошной кошмар. Взвалил ли Джек это бремя на Дика? Или же Дик сам взял его на себя. Важная мысль. Если прощающий человек должен быть великодушен, то раскаявшийся, в свою очередь, должен в разумных пределах стараться помочь ему. Если человек, который прощает, вынуждает другого быть благодарным за это и отказывается от всех разумных предложений помощи, это ложное прощение. Если раскаивающийся пытается заработать прощение огромной ценой или даже жертвой, это ложное раскаяние. Если все эти сложности удалось уладить, важно не торопить процесс прощения. Начать с прощения надо сразу. Но для того, чтобы обе стороны осознали случившееся и разобрались в нем, нужно время. В этой второй беседе о силе прощения мы рассмотрели с вами следующие этапы прощения. Признание обиды и гнева. Осмысление причин случившегося. Избавление от своего чувства гнева. Возможно, вы сделали все эти шаги, но просто знание этих шагов и понимание проблемы не может помочь вам избавиться от чувства обиды. Рано или поздно вы должны принять решение простить и ступить на драгоценный путь любви. Как простить? Где взять силы, чтобы сделать этот трудный шаг? Мы уже говорили, что Бог ждет от тех, кого Он простил, чтобы и они прощали. Он заповедал нам прощать. Но Он знает, что мы это своими силами сделать не можем. Если мы великодушно хотим простить человека за нанесенную нам обиду, Он обещал нам свою помощь. Корри Тен Бом и миллионы подобных ей почувствовали, что простить можно лишь уповая на Бога. Он дает нам силы. Вы должны лишь попросить. Я не могу простить этого человека. Пожалуйста, помоги мне это сделать. Если вы молитесь об этом и принимаете такое решение, то и действуйте. Не держите обиду в сердце. Не ждите, пока обидчик одумается. Делайте сами первый шаг. Старайтесь с человеком, которого вы простили, говорить с любовью. Если же чувство обиды опять закрадывается в ваше сердце, напомните себе, что вы все стерли из своей памяти, как это сделал Бог для вас. Рана промыта и зашита. Она заживает. Вы свободны. Годы экспрессом уносятся вдаль. Жизнь бурным потоком. Времени рельсы непрочная сталь. Скоро свидание с Богом. Угол сознания и внутренний мир требуют точных расчетов. Чаще прикладывай к ним транспортир совести, самоотчета. Самоанализ нам необходим. Всякому делу регламент. Только тогда мы с успехом сдадим Богу последний экзамен.